Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Часть 3. Священство. Глава 22. Первосвященник. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона и Надава, Авиуда и Елиазара и Ифамара сынов Аароновых». Исход, 28 глава, 1 стих. Вот и жертвы с их описаниями прошли по порядку своему перед нашими духовными глазами. Наша душа насладилась их чудным благоуханием, исходившим отдельно от каждой из них не только для Господа, но и для нас. Мы оставляем их, и сегодня переходим к новому виду прообразов, которые все-таки относятся к тому же превознесенному Господу Иисусу Христу. Бог в своей премудрости нашел необходимым, чтобы данные им тени будущих благ во Христе, изображая Его настолько, насколько возможно ясно, и снова приводя на память Его народу, состояли не только из неодушевленных предметов, как мы видели их в скинии и ее принадлежностях, или из различных животных, которые были приносимы Господу и стояли перед нами в виде жертв, но чтобы и живые лица с их достоинством, дарованным им, и со связанным с ним служением, изобразили его мысль относительно его великого предмета, то есть Спасителя Христа. Эти лица как бы вносили с собой жизнь в священные покои, где они должны были служить Богу, и давали всем предметам истинный смысл и должную ясность, дополняя их значение собою, своим достоинством и своими действиями, и соединяя множество прообразов в одно большое целое. Уже из этого следует, что священство, состоявшее из этих лиц, занимало главное место среди прообразов. Среди этого священства выдается одно лицо с такой силой перед всеми другими, что мы должны обратить наши взоры преимущественно на него. Оно является здесь великим центром, вокруг которого сосредотачивается все во святилище. Ему подчинены все остальные лица. Оно покрывает их всех своим славным положением и своим высоким саном. И все другие прообразы находятся в тесной связи с ним. Это лицо – первосвященник, который и составит предмет нашей сегодняшней беседы. Как стоящий вне грешник, желающий приблизиться к Богу, нуждается в жертве, которая заменила бы его в его печальном положении и греховном состоянии перед святым и праведным. Так и вступивший в общение с Богом верующий в своем состоянии немощи и слабости нуждается в первосвященнике, который покрыл бы его своей совершенной личностью во всех его отношениях к Богу и Отцу. Каждой душе, наверное, ясно, что этот первосвященник должен быть так бесконечно превознесен над человеком, чтобы своим достоинством и славой достигать Бога. И с другой стороны, он должен быть так бесконечно снисходителен, чтобы человек со всеми своими нуждами и недостатками мог спокойно приблизиться к нему и излить свою немощь его сострадательному сердцу. Только во Христе Иисусе мы вновь находим эту чудную совершенную личность. Тем не менее, для нас будет бесконечным благословением видеть ее черту за чертой, еще в прообразе Аарона. Сегодня мы остановимся только на некоторых общих чертах. Повеление Господа Моисею напоминает нам прежде всего о происхождении первосвященника. «Возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, так повелел Господь своему служителю. Брата твоего и среды сынов Израилевых». Как просто, как родственно звучали для Моисея и для всего народа эти определяющие слова Господни, когда дело шло о посреднике их перед Богом. И какое великое расстояние составляют они с определением «священником мне». Это расстояние было такое же, как между внешним станом, где жил бедный, ничтожный, только что избавленный от рабства народ, и святилищем внутренней скинии, откуда говорил Бог. Человек из среды равных ему людей, из одного с ними рода и состояния, Аарон, призывался к высокому положению отныне стоять перед Богом за своих собратьей и быть их представителем. Он сразу же поднялся высоко над своими братьями, сделавшись их главой перед Богом, оставаясь в то же время все тем же человеком. Но чтобы дать ему перед братьями то преимущество, которое он должен был иметь, чтобы замещать их, его грех символически снимался с него полным омытием его чистой водой в медном умывальнике и облачением его в одежды славы и благолепия. Так что он, как безгрешный и одновременно прославленный человек, представал за своих братьев перед Богом. Один из народа, взятый из среды человеков за людей. Вот что снова и снова напоминает нам к нашему богатому утешению слово Господне, говоря о Христе, нашем великом первосвященнике. Все послание к евреям написано для того, чтобы показать нам это его превознесенное достоинство. Непрестанно напоминает нам об этом. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные. Евреям 2:14 сказано нам там. Нам также говорится, что так должно было быть, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Когда же нам напоминается, что не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова, то нам тотчас же свидетельствуется, что это и есть причина, почему он и должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником для умилостивления за грехи народа. Таким образом, иначе и быть не могло. Для него существовало божественное «должен» во всем уподобиться братьям. Он пришел от отцов по плоти, он был от семени Давидова, рожденным от девы сыном, отраслью от корня Исеева и ветвью от корня его. Израильтянин от израильтян, от семени Аврамова. Вот свидетельство Писания. И слава ему, что он не стыдится называть и нас своими братьями и признавать своими детьми. Поэтому послушайте, с какой радостью он причисляет к себе своих искупленных, говоря: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». И еще да будет слава ему. То, что Аарон получил посредством жертвы омовения и облачения в священнические одежды, именно непорочность, чистоту, красоту и славу. Это есть личная природа, существо и действительность нашего великого первосвященника, потому что он был без греха. О, братья мои, какая же это ободряющая мысль! Быть в состоянии взирать на первосвященника, жившего некогда среди нас, во всем уподобившегося нам, знающего наши немощи по личному опыту, который теперь, воссев одесную величие Божье, остается человеком и может сострадать нашим немощам. Как доверчиво, как смело и спокойно, как откровенно и свободно можем мы во всякое время приближаться к Нему. Раз это так, то да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Но в то время как по своему происхождению первосвященник был подобен своим братьям, он стоял с другой стороны, по дарованному ему от Бога положению очень высоко над ними. Он не только был их представителем перед Богом, но и представителем Бога у его народа. Это было особенно заметно на Аароне, первом первосвященнике. Еще до того, как он получил свой первосвященнический сан, о нем было сказано: «И будет говорить он вместо тебя народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». Исход 4:16. В то время как Моисей был представителем Божьим, Аарон был его устами. Он приносил вести Божьи своим братьям и возвещал своему народу волю Господа. Итак, он был носителем его слова для тех, которые были его родственниками по плоти. Об Иисусе мы читаем, что задолго перед тем, как он сделался нашим великим первосвященником, он добровольно дал следующий обет: «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». И чтобы мы не сомневались, что это слово относится именно к нему, апостол Павел применяет его в послании к евреям прямо к личности Христа, Евреям 2:12. Он был сам Словом и был им в самом начале, Иоанна 1:1. В нем Отец высказал нам все свое сердце, и мы можем читать через Христа все помышления сердца Отца. Можем ли мы удивляться тому, что апостол ставит эту речь Божью через Сына выше всех других откровений, которые когда-либо существовали? Именно это он делает, когда начинает свое послание к евреям следующими чудными словами: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего». Итак, он был носителем откровения Божьего для нас, быв на земле, и остается им и до сего часа. Торжественным залогом этого служат заключительные слова его первосвященнической молитвы, когда перед своим отшествием он сказал Отцу: «Я открыл им имя Твое и открою». Да будут наши очи всегда обращены на нашего великого первосвященника для откровений Божьих. Ветхозаветный первосвященник не только передавал народу слова Господня, но он же был и посредником благословения Бога для его народа. Когда первосвященник вместо народа входил в святилище, израильтяне стояли вне, устремив свои взоры на двери скинии, и ожидали минуты, когда он снова появится, потому что знали, что он вынесет им оттуда благословение Божье. И лишь только он появлялся из присутствия Бога перед народом, как, подняв свои руки над ними, он провозглашал: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» И он должен был делать это не по личному побуждению, но этим он исполнял торжественное поручение. Благословляя, Господь посылал его со своим благословением к своему народу, ибо он сказал: «Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Итак, не от руки Аароновой шло благословение, но сам Бог Израилев благословлял через него. И как чудно, что мы нигде не читаем, чтобы первосвященник вынес из святилища хотя бы один раз смертный приговор своему народу. Он никогда не мог быть его вестником. Как чудно свидетельствует в этом отношении Писание о нашем великом первосвященнике Иисусе Христе. «Бог», так говорит оно к сынам Израилевым, «воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас». Слава Ему! Послание Христа Богом имело единственной целью благословение. В нем должны были благословиться все племена земные. Через него благословение Авраамова, то есть обещанное Аврааму, должно было распространиться на язычников. Поэтому мы можем теперь радостно присоединиться к словословию апостола Павла: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Благословляя, он ходил здесь на земле. Благословляя, он вознесся в истинное святилище Божье, и скоро придет тот час, когда он снова явится оттуда, неся благословение народу своему: «Придите, благословенные Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И под его поднятыми благословляющими руками народ войдет в радость Господина своего. Радуйся этому, народ Господень. Взирай на тот блаженный миг, когда кончится время твоего ожидания. Восклони твою голову не содрогаясь, как мир, видящий в нем своего судью со смертным приговором. Но будь подобно томящейся тоской по жениху ожидающей невесте, которая может вступить с ним в отчий дом. Но возвратимся к первосвященнику первой скинии. Он был, одним словом, исполнителем божественного завещания в Ветхом Завете во всех его частях. Через него Израиль получал все обещанные ему Богом милости, какие только могли существовать в том домостроительстве. Он ходатайствовал о примирении и прощении народа перед Богом. Через него приходило оправдание от греха. Он приносил им мир, покой и благословение. И только через него было возможно приближение к Богу. Он один приносил ему их благоговейное моление в виде восходящего курения. Но при этом мы должны тотчас же прибавить, что все это было с ними прообразно, потому что священники, которые по закону приносят дары, служат образу и тени небесного. Только в том случае, когда израильтянин видел в этих прообразах будущее благо, усваивая их верой, он мог сделаться причастным их благословением. Но напротив, мы можем радоваться, что наш первосвященник – сделался поручителем лучшего завета, потому что закон никого не мог сделать совершенным. Он же может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. В нем мы имеем прощение грехов посредством его крови. В нем мы обрели оправдание и мир. Даже он сам есть мир наш. Не существует ни одной милости, ни одного обетования, ни одного блага, которое не было бы даровано нам в нем и с ним. Все обетования Божьи в нем дай, в нем аминь, в славу Божью через нас. 2 Коринфянам 1:20. Из всего, что мы до сих пор слышали о первосвященнике, ясно следует, что его сан был выше всякого другого. Господь как бы возложил всю почесть и все достоинство одновременно на одно это лицо. Правда, нам известно, что Моисей разделял с ним этот сан. Но положение Моисея было исключительное, окончившееся с его смертью. Первосвященство же продолжалось, пока не отошли все тени и не явилась действительность во Христе. Это было не исключительное положение, но вечное право. Это было наивысшее из всех земных званий, потому что в нем отражались три отдельные стороны призвания грядущего Мессии. Мессия не должен был быть одним из помазанников Божьих, как все остальные посланные и засвидетельствованные Богом лица. Были ли они пророками, священниками или царями? Но он должен был быть помазанником Божьим, единственным в своем роде, которого нельзя было ставить на один уровень ни с какой другой личностью. И поэтому он соединял все запечатленные Богом звания тех лиц в себе самом. В этом отношении первосвященник был истинным прообразом Мессии. Когда мы видим его в день помазания, облеченным убранством от Бога, то он поистине единственный в своем роде среди всего народа и во все времена, даже не исключая Моисея, которого мы никогда не встречаем в таком великолепии, и на которого никогда не изливался елей помазания. И пристально рассматривая, мы открываем в этом столь облагодатствованном человеке прообраз троякого звания Мессии. Его урим и тумим, или свет и совершенство, вложенные в украшенный драгоценными камнями наперсник, покоящийся на его сердце, посредством которого он открывает тайны и предначертания Божии, делают его пророком Божьим. Священнический кидар с золотой дощечкой, во многих местах Писания названный диадимой святыни, украшавший таким образом его голову, и первый, получавший священный елей помазания, представляет его нам как царя перед своим Богом. И, наконец, его остальные славные и благолепные одежды, равно как и различное служение – которое он должен был исполнять впредь от часа своего посвящения во святилище Божьем, являют его как священника Всевышнего. в торжественный час перед всем Израилем и перед лицом Божьим. На все эти дарованные ему Богом достоинства в полноте изливался Илий помазания, как ни на кого другого. Псалмопевец говорит нам, что он стекал на бороду Ааронову, на края одежды его. Как живо указывают эти слабые тени на того, который получил от Господа единственное, совершенно особенное, нежели все другие, помазание. Или, по выражению Господа, он был помазан елеем радости более соучастников своих. Они указывают на того мужа, которого Моисей перед кончиной должен был выразить мысль Божью такими словами. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все то, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Эти слова указывают на пророка сильного в деле и слове перед Богом и всем народом, насущего в недре отчим, наявившего отца, на не от себя говорящего, но как научил его отец его. Эти тени также указывают на помазанника Божия, которого они называют царем помазанным над Сионом, святую горою, против которого восстанут цари земли и князья будут совещаться вместе, но которому впоследствии цари Фарсиса и островов поднесут дань, цари Аравии и Савы принесут дары, и которому в конце концов поклонятся все цари и будут служить все народы. Но прежде всего они указывают на того, который не только первосвященник, но первосвященник навек по чину Мелхиседека, названного в послании к евреям первосвященником великим, говорить о котором апостол считал за главное, говорить о котором все еще остается главным до того великого дня, когда почти 2000-летнее первосвященническое служение, стоявшее на первом плане, уступит место величию его царственного достоинства. Братья мои, неудивительно ли, как здесь в прообразе особенно выдвигается именно это первосвященническое достоинство? Первосвященство имеет, так сказать, свое средоточие в избрании Аарона, почему Господь и повторяет раз за разом, чтобы он был священником мне. Затем посмотрите вперед. С самой первой минуты избрания Аарона не стоял ли первосвященнический сан в течение всех веков во главе всех других санов? Моисея сменил Иисус Навин, мужа духа, как у Моисея. Но уже ему предписывается руководствоваться указаниями и советами первосвященника Елиазара. Он подчинен ему. За Иисусом Навиным следуют судьи, многие из них выдающиеся мужи. Но первосвященник стоит над ними. И только впоследствии появляющееся царское достоинство становится рядом с первосвященническим. Точно так же и в Господе Иисусе. Не принимая в расчет время, в которое Он Духом Святым говорил через пророков и затем через всех своих вестников, мы найдем, что Его пророческое служение здесь на земле было очень кратковременно. Его царское достоинство почти совсем не выступает. Оно под покрывалом, которое не снято даже до сегодня, ожидая славной будущности. Но его первосвященство началось здесь, на земле, в Гефсимании, и продолжается до сих пор. Не так ли и с нашим духовным опытом? Не стоит ли великий первосвященник в его начале? Куда же направляются наши взоры прежде всего, когда мы, как жалкие грешники, хотим приблизиться к Богу? Конечно, к Нему, который в одном лице – жертвенник, жертва и первосвященник. И куда же мы смотрим после того, как через Его жертву мы получили искупление и вошли в святилище, чтобы остальные дни нашей жизни предстоять перед Богом? Не на великого ли первосвященника, который всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас? Конечно, на Него, который хотя и воссел одесную престола величия на небесах, и хотя Ему и дана всякая власть на небе и на земле, все же еще ожидает, доколе враги Его будут положены в подножье ног Его. потому что он поставил это первосвященническое достоинство впереди всего остального на первый план, совершая служение со властью царского величия. Как наивысшее служение, первосвященство должно было быть единственным в своем роде во всех направлениях. И так это и было. Оно было единственное по числу. Хотя и существовало много священников при одном первосвященнике. Но никогда два священника не возводились одновременно в чудное первосвященническое звание. Правда, мы читаем, что во время земной жизни Господа было несколько первосвященников, но пути и постановления Господни в то время были давно оставлены. Только потому, что смерть не оставляла их в живых, другой первосвященник должен был занимать место своего предшественника, чтобы представлять в прообразе постоянство первосвященства. Но если бы нашелся хоть один, могущий устоять перед смертью, то он бесспорно навсегда сохранил бы это звание. Слава Богу во веки! Подобный первосвященник нашелся и явил себя. Конечно, он должен был прийти по иному чину, и, как говорит о нем Писание, он первосвященник навек по чину Мелхиседека. И в совершеннейшем смысле этого слова без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, и потому как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Он – единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. По чину, по которому он сделался первосвященником и по божественной клятве, сопровождавшей его вступление в это звание, у него нет ни предшественников, ни преемников, потому что он всегда жив и поставлен совершенным навеки. Какое блаженство, что в этом отношении вовеки невозможна никакая перемена. Он единый первосвященник и останется им до скончания веков. Первосвященническое звание было единственным и по своему высокому положению. Все с начала до конца было здесь Божье. От Бога исходило призвание, Он установил посвящение, деятельность, и Он утвердил это, наконец, чудным образом. Моисей мог избрать 70 мужей в помощники себе. Он мог назначать глав колен, князей народа и поставлять тысячи начальников и сотников. Но призвание Аарона должно было прийти прямо от Бога. Оттого это преимущественно и упоминается в Новом Завете, когда сказано, что он не сам собой принял эту честь, но был призван Богом, Евреям 5:4. И всякое действие, всякий шаг во святилище был определен и назначен Богом. От него было и торжественное запечатление этого превознесенного звания. Мы уже имели случай при рассмотрении Ковчега Завета указать на миндальные жезлы Ааронов, расцветший и принесший плод. И хотели бы сегодня только напомнить, как он сразу остановил ропот народа и убедил Израиль в праведности избрания Аарона. К этому присоединился торжественный ответ Господа на первую жертву, принесенную этим служителем, о чем нам сообщается так. «И явилась слава Господня всему народу, и вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук». И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. С каким детским доверием мог теперь каждый израильтянин смотреть на человека, который был мужем избрания Божье, и во всех отношениях носил на себе печать его благоволения? Он мог сказать себе: «Все мои дела перед Богом находятся в самых лучших руках». Итак, насколько действительность стоит выше тени, насколько Христос превознесен над Аароном, настолько доверчивее мы можем возложить на Него все наше упование. Мы знаем, как Он от века и до века засвидетельствован Отцом. Он засвидетельствован в Своем избрании, потому что Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал Ему: «Ты, Сын Мой, я ныне родил Тебя». Он засвидетельствован в своих действиях, потому что на нем положил печать свой отец Бог. Он засвидетельствован чудесами и знамениями во всей его земной жизни. Он засвидетельствован в своем исходе, потому что Бог мира воздвиг из мертвых пастыря овец великого. И засвидетельствован всему своему народу, потому что, быв вознесен десницей Божьей и приняв от Отца обетование Святого Духа, он излил его на свой народ. Каждое принадлежащее ему сердце теперь знает своего великого, сострадательного первосвященника и покоится с детским доверием на его совершенном деле в своем совершенном ходатае. Покоитесь ли вы в нем, дорогие читатели? О, смотрите, чтобы он был единым основанием вашего спасения, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Если он действительно есть верное основание вашей надежды и скала вашего спасения, то вы блаженны. Вы можете теперь спокойно и без страха приближаться к нему, потому что он близок к нам. Он родственен и предан нам. Для него нет ничего невозможного, каким бы великим, трудным и невозможным оно ни казалось. Потому что ему дана всякая власть на небе и на земле, и на него вы всегда можете опереться. Он никогда не изменится, и никто другой не займет его места. Он остается все тем же вовеки. И мы преклоняем в благоговении и поклонении перед ним свои сердца и колени.